Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Железо», аяты 4 и 5.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
Он тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, потом воссел на трон. Он ведает о том, что проникает в землю, и о том, что исходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Где бы вы ни были, Он всюду с вами, и видит Аллах все, что вы вершите. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и решает Аллах все дела».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, здравствуйте! Вы смотрите прямой эфир русской службы Гостерадио Исламской Республики Иран. Часы в нашей студии с Тегерана показывают 15 часов 31 минуту. Мы начинаем информационный выпуск, и вначале его краткая сводка. Багири Кани провел консультации с Энрике Морой. Амир Абдуллахиан отметил, политическая судьба Йемена определяется межйеменским диалогом. Так Траванчи заявил, США должны доставить Ирану всю коллекцию табличек эпохи Ахаменидов. Россия заявляет, женевские переговоры должны быть о том, чтобы Украина не вступала в НАТО. Путин заявил, мы не допустим цветных революций в соседних странах. А сейчас об этих и других событиях более подробнее. Глава делегации от Ирана на переговорах в Вене Али Багири Кани провел понедельник встречу и консультации с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Морой. По итогам консультации членами группы 4+1 в рамках 8-го раунда венских переговоров также состоялась встреча иранской и российской делегаций в присутствии глав двух делегаций в отеле «Кобург» в Вене. Восьмой раунд переговоров по СВПД начался в понедельник прошлой недели в Вене, и переговоры постепенно продвигаются. Исламская республика Иран объявила, что если на переговорах в Вене будет достигнуто соглашение, сначала нарушившая ядерную сделку страна должна снять санкции, а после верификации Иран возобновит свою ядерную деятельность в соответствии с СВПД. Тегеран подчеркивает, чем серьезнее будет другая страна готова к отмене санкций и чем серьезнее будет воля принять предложенные Исламской Республикой Иран механизмы отмены санкций, тем короче время для достижения окончательной договоренности. Глава Министерства иностранных дел Ирана заявил, только межйеменский диалог может определить политическую судьбу Йемена. Хусейн Амир Абдуллахиан на встрече с главным переговорщиком правительства национального спасения Йемена Мухаммадом Абдусаламом в Маскате, столице Омана, выразил сожаление по поводу навязанной йеменскому народу войны, подчеркнув при этом необходимость снятия осады с Йемена и прекращения агрессии против этой страны. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы МИДа Ирана. Мухаммад Абдусалам, в свою очередь, выразил соболезнования иранскому народу и правительству в связи с мученической смертью покойного посла Ирана в Сане и поблагодарил за поддержку, оказанную Исламской Республикой Иран йеменскому народу. Глава МИДа Ирана, пребывающий в Маскате с официальным визитом, ранее провел отдельные встречи с заместителем султана и министром иностранных дел Омана и обсудил с ними интересующие обе стороны вопросы. Посол и постоянный представитель Ирана в ООН подчеркнул, Соединенные Штаты должны доставить Ирану коллекцию из 30 тысяч глиняных клинописных табличек эпохи династии Ахаменидов, незаконно удерживаемую в США полностью и без каких-либо оправданий. Маджид Тахраванчи сказал, около 90 лет назад коллекцию табличек эпохи династии Ахаменидов передали Американскому университету на факультет востоковедения в Чикаго сроком на 3 года, и с тех пор США не спешат возвращать артефакты. Он сказал, что эти таблички являются частью культуры и истории страны и принадлежат народу Ирана, добавив, Соединенные Штаты каждый раз откладывают это под разными предлогами, в то время как сами американцы признают, что эти таблички были предоставлены США в аренду, но не были полностью возвращены. Коллекции эпохи Ахаменидов содержат более 30 тысяч табличек и были отправлены на факультет востоковедения Чикагского университета в 1915 году по указу тогдашнего иранского правительства.
МИД Временного правительства Талибана объявила, что глава ведомства Амир Хан Мутаки во время визита в Тегеран провел встречу и переговоры с Ахмадом Масудом и Исмаил Ханом. Министерство иностранных дел Временного правительства Талибана сообщило, что Амир Хан Мутаки, который в субботу вечером отправился во главе делегации в Тегеран для переговоров с официальными лицами Ирана, вчера вернулся в Кабул. Мутаки подтвердил, что во время пребывания в Иране он провел встречу и переговоры с Ахмедом Масудом и Исмаил Ханом. Заместитель представителя Талибана в этой связи сказал, что в ходе встречи их заверили о том, что они могут вернуться домой без каких-либо проблем. МИДе России заявили, что предметом предстоящих переговоров Москва-Вашингтон должно стать не членство Украины в НАТО, добавив, что если США и НАТО не обсудят этот вопрос, они столкнутся с наихудшей угрозой своей безопасности. Заместитель министра иностранных дел России предупредил в понедельник о наибольшей угрозе безопасности США и организации Североатлантического договора НАТО. Так, Сергей Рябков заявил, что предстоящие переговоры в Женеве должны быть о неприсоединении Украины к НАТО вообще, добавив, что Москва готова выслушать мнение США о неразмещении ракетных комплексов на территории Украины. Он подчеркнул, что конструктивный диалог возможен только в более широком контексте пересмотра решений Будапештского саммита о будущем членстве Украины в НАТО. Отвечая на вопрос о влиянии замечаний госсекретаря США Энтони Блинкена и представителей Белого дома накануне переговоров в Женеве на конструктивный диалог сторон, Рябков сказал: «Мы несколько разочарованы сигналами, прозвучавшими в последние дни из Вашингтона и Брюсселя. Они отражают непонимание того, что нам нужно. Нам нужны юридические гарантии того, что НАТО больше не будет расширяться. И все, что этот союз строил с 1997 года из-за антироссийских опасений и всяких заблуждений о природе российской политики, не сократит. Нам нужно найти решение, чтобы не допустить появления штурмовых вооружений у наших границ. Все это законно». Группа британских законодателей предупредила об опасном прецеденте, возникшем после того, как протестующие, свергнувшие статую работорговца XVII века Эдварда Колстона, вышли из британского суда оправданными в деле нанесения ущерба. Но сторонники людей, получивших прозвище «Колстонская четверка», заявляют, что дело было политически мотивированным и его вообще не следовало было возбуждать.
Риан Грэм, Майла Пансфорд, Джейк Скус и Сейдж Уиллоби, получившие оправдание в суде Бристольского королевского суда по уголовным обвинениям, отпраздновали исход судебного процесса, который разделил общественное мнение Британии. Это там, где все началось. На митинге сторонников движения «Жизни чернокожих» имеют значение в Бристоле в июне 2020 года.
That Boris Johnson and the Home Secretary, Priti Patel, had determined that they wanted to make an example of the Colston Four, and the courts rejected that.
Вердикт жюри получил неоднозначные отзывы. Некоторые депутаты обратились к генеральному прокурору с просьбой еще раз взглянуть на неправильный вердикт. В другом месте к министру внутренних дел поступили призывы объяснить, почему это дело так активно преследуется в первую очередь, и что сейчас этот шаг, похоже, привел к обратным результатам. В настоящее время в центре внимания находятся высокопоставленные памятники, такие как статуя сэра Уинстона Черчилля, известного британского лидера Второй мировой войны, чья личность теперь все чаще рассматривается через призму его противоречивых взглядов на расу и империю. Новый закон, принятый в рамках закона о полиции преступности, предусматривает наказание за порчу памятников тюремным сроком до 10 лет.
Women watchers to your station will be surprised to know you You can get longer for pulling down a statue under the new provisions than you do for rape, which is absolutely bizarre. But it shows the extent to which this government is intent on pursuing culture wars and criminalizing the Black Lives Matter movement.
Есть надежда, что многие местные национально заинтересованные стороны воспользуются результатами исхода по делу Колстонской четверки как поучительным моментом, шансом поразмыслить над проверенным прошлым Британии, хотя, опять же, возможно, все будет продолжаться по-старому.
Президент России заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, что некоторые местные и иностранные группировки пытаются злоупотребить ситуацией в Казахстане. «Мы не позволим реализовать у себя дома сценарий цветных революций», – заявил Владимир Путин. Он также отметил, что в беспорядках в Казахстане участвовали банды вооруженных людей, которые прошли подготовку в зарубежных центрах, добавив: «Казахстан столкнулся с актом агрессии международного терроризма, и миротворческие силы ОДКБ проработают в Казахстане столько, сколько нужно». Выступая на внеочередном онлайн-саммите ОДКБ в первый рабочий день нового года, он подчеркнул, что Москва никогда не позволит раскачивать ситуацию в странах ОДКБ и реализовывать у себя дома сценарий цветных революций. Коснувшись событий в регионе и предстоящих серьезных вызовов, президент России подчеркнул необходимость укрепления ОДКБ. Путин особо отметил мужество, с которым президент Казахстана воспринял происходящее в республике событие, заметив, что эффективность и успешность деятельности организации – это результат многолетних совместных учений и программ. В первые дни 2020 года с ростом цен на топливо в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в уличные беспорядки. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой миссии организации договора о коллективной безопасности в стране. Поэтапный вывод контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня. Этот процесс займет не более 10 дней, сообщил он во вторник, 11 января, на заседании Нижней палаты парламента Меджлиса. Одновременно Токаев назначил нового главу правительства Казахстана. Им стал 49-летний Алихан Смаилов, с мая 2020 года занимавший должность первого заместителя премьер-министра. Его кандидатуру уже утвердил парламент. Новому премьеру Токаев поручил представить в течение трех недель программу действий правительства. В частности, он указал на необходимость реформирования системы госуправления и повышения эффективности диалога власти с гражданами. Между тем, в ходе протестов в Казахстане были задержаны почти 10 тысяч человек. По данным пресс-службы президента, в Казахстане начато 412 досудебных расследований, связанных с протестами и беспорядками в начале января. В том числе речь идет о предполагаемых актах терроризма и убийствах. Протесты в Казахстане, связанные с ростом цен на сжиженный газ, начались 2 января. Одним из их центров стала Алма-Ата. Президент Токаев отправил в отставку правительства под руководством Аскара Мамина и сместил с поста главу Совета безопасности. На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику военный контингент. Токаев заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. Премьер-министр Армении на внеочередном заседании ОДКБ заявил, что Евразия продолжает сталкиваться с новыми видами угроз и вмешательством западных разведслужб. Никол Пашинян сказал: «Снижение напряженности в зоне ответственности организации договора о коллективной безопасности не наблюдается, и мы продолжаем сталкиваться с новыми видами угроз. Текущая ситуация в Республике Казахстан вызывает у нас особую тревогу и озабоченность ввиду представления информации о вовлеченности международных террористических организаций. В недавнем прошлом мы сами столкнулись с появлением иностранных террористов и боевиков в нашем регионе. Мы надеемся, что усилия в рамках ОДКБ, направленные на помощь Казахстану, будут способствовать восстановлению нормальной жизни страны в самые короткие сроки», – отметил он. Он также отметил, что среди ключевых приоритетов нашего председательства – укрепление механизмов кризисного реагирования организации. Исходя из этого, ожидаем от государств-членов ОДКБ наращивания совместных усилий с целью дальнейшего совершенствования данных механизмов, что послужило бы дальнейшему развитию взаимодействия между государствами и укреплению соответствующих структур и механизмов организации, отметил Пашинян. Это был информационный выпуск. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг Русской службы Гостелерадио Исламской Республики Иран. И со мной в студии моя коллега Валя. Здравствуй.
Здравствуй, Ольга. Здравствуйте, дорогие зрители.
Валентина подготовила на актуальные темы комментарии наших пользователей. Сегодня мы тему рассмотрим заявление американского портала Washington Examiner, который указал на заявление американского чиновника в отношении введения санкций со стороны Ирана против ряда американских властей и угрозу Ирана в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, сообщив, что президент США Джо Байден озабочен этим вопросом. И вот советник Белого дома по национальной безопасности Джек Салливан, опубликовав заявление в ответ вот на заявление иранских властей по поводу «Вместе за кровь» генерала полковника Касема Сулеймани и Абу Махди Аль-Мухандеса, заявил, что правительство США защищает своих граждан. Также ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео, кто считается одним из главных факторов терактом по убийству генерала-полковника Сулеймани, потребовал от администрации Джо Байдена защищать его и других убийц. И вот данное заявление было провозглашено в ответ на заявление президента Ирана о необходимости все же привлечения к судебной ответственности Трампа и других факторов террористического убийства генерала Сулеймани и других командующих фронта сопротивления. Также командующий силами спецподразделения Коцк генерал Кани подчеркнул в годовщину мучинской смерти генерала Сулеймани, что Иран отомстит за кровь генерала Сулеймани, хотя в домах убийц от рук их соседей без необходимости присутствия даже иранских сил. Он также отметил, что если в США найдутся мудрые люди, которые расправятся с теми, кто совершил преступление по убийству генерала Сулеймани, это может оказаться гораздо дешевле того, чтобы отомстили силы из фронта сопротивления. Но мы видим, что опять такой виток между странами опять назрела такая напряженность, да, между странами. И вот интересно, на вот такие заявления, скажем так, между двумя странами, как реагируют наши пользователи?
Ну, отреагировали в основном иранские пользователи. Mm-hmm. Например, Мохаммед написал такой комментарий. Во-первых, надо провести дело через международные суды. Мы не террористы, как Трамп и американские силы, чтобы повторить их действия. Надо иметь в виду, что если мы не продолжим работу через судебные организации, это может служить врагу поводом для того, чтобы создать проблемы для иранцев в США. А Махфузи ответил именно Мохаммеду так, правильно, как и президент сказал. Мы сначала преследуем вопрос через международные уголовные суды. Но вопрос в том, что вот сегодня мы видим, что в Америке вызывают много проблем для иранцев, и без каких-либо достоверных документов арестуют их и задерживают или даже убивают. А международные суды не будут привлекать к ответственности преступников за убийство генерала Сулеймани, как и не привлекали к ответственности преступников в убийстве невинных пассажиров иранского самолета, который был атакован над Персидским заливом американским авианосцем в 1988 году. А вот Бегназ написала следующий комментарий. Мы ждем, стремимся и готовы отомстить за убийство генерала Сулеймани, хотя нет у США сравнимого с нашими генералами для мести. Но надо показать миру, что уже прошла эпоха безнаказанности, и угнетение должно быть уничтожено по всему миру. А вот Хамед написал такой комментарий. Период после убийства генерала Сулеймани был для американцев периодом страха, так как они точно не знают, что с ними будет. Их корабли уходят из Персидского залива, их силы в регионе сокращаются. Каждый день их базы находятся под нападением. Высокопоставленные чиновники не могут войти в регион. Ранее они легко пришли и ушли без каких-то проблем или даже без разрешения. А теперь прекратилось данное время. Это постепенная смерть. А вот Рыза написал следующий комментарий. Интересное мнение у американских чиновников. С их точки зрения, атака США на военного генерала Ирана просто шутка, и Ирану нельзя серьезно ответить на нее. А месть Ирана за кровь своего генерала и вероятное нападение на интересы США в регионе – это серьезное дело, что может привести к серьезным последствиям. Им надо понимать, что уже завершилась эпоха безнаказанности. А вот Ата написала такой комментарий. Мы все иранцы должны обратить внимание на силу социальных сетей. Надо создать разные хэштеги по поводу введения ограничений против американских интересов и 52 американских властей по всему миру. Надо показать всему миру серьезность иранского народа вместе за кровь генерала Сулеймани и Абу Махди Аль-Мохандеса. Они были командующими сопротивления, и их кровь тоже опасна для врагов ислама. А вот Рахим прокомментировал, как бы написал ответ Салливану, написал такие слова. «Вы не способны ничего сделать. Мы уничтожили Гобл-Хаук, и ответа вы не дали. Мы атаковали базу Айн-Аль-Асад, а вы ничего не сделали. Уже прошло время вашей гегемонии. Это наш регион». Ну, как видим, что иранские пользователи в некой мере, как у них отличаются мнения, но все же они все за то, что нужно отомстить за смерть генерала Сулеймани и что его пролитая кровь не должна быть как безнаказанна, что нужно, чтобы виновников все-таки как наказали.
Спасибо, Валентина. Но я отмечу для наших зрителей, что тот, кто еще не успел принять участие в нашем обсуждении, вы можете это сделать, присоединившись к нам в социальных сетях, в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме по адресу @parstudyrussian. Присоединяйтесь, пишите нам, интересно узнать вашу точку зрения. Ну и следующая тема, которая вызвала скандал, это то, что в последние дни сообщение о присутствии Новака Джокович на открытом чемпионате Австралии вот превратились, как я отметила, в скандал для 34-летнего сербского спортсмена. Хотя кажется, что все-таки Новак Джокович все же сыграет в Австралии. Отмечу, что он прилетел в Австралию в то время, как не сделал прививку против коронавируса, и поэтому его задержали в аэропорту Мельбурна. Накануне звездный теннисист объявил, что он получил от австралийского штата Виктории разрешение на въезд без обязательной вакцинации и 14-дневного карантина. Но отмечим, что две медицинские комиссии сразу решили, что Джоковичу нельзя делать прививки по состоянию здоровья. Ну вот это интересно, вот такой скандал, тоже как обсуждается нашими пользователями, особенно уже... вот решение комиссии такое
да,
вот
интересное. Здесь уже как иранские, так и русскоязычные пользователи высказали свое мнение. Вот Монтазери в Инстаграм написал, вот самостоятельный человек, который по собственной воле хочет отказаться от вакцины, даже если его лишат участия в мировых соревнованиях, хотя на самом деле ничего не могут сделать против известного спортсмена. А вот Базарги также в Инстаграме написал, у меня возник вопрос о том, почему должны делать прививку те, которые заразились коронавирусом. У них в организме создались уже антитела. Магадесе в Инстаграм также написала, спустя 2 года с начала пандемии коронавируса люди в мире живут уже 2 года не могут жить обычной жизнью, извините. Теперь надо запретить тех, кто отказывается от вакцины, от присутствия в общественных местах или получения медицинских услуг. Это неприемлемо, чтобы большинство населения пострадало от безответственности меньшинства. А вот Акбар написал также в Инстаграм: «Мы уже устали слышать новости про коронавирус». Амин Давуди написал следующее: «Интересно, как разрешили сначала Джоковичу лететь в Австралию, а в аэропорту уже задержали из-за визы и вакцины». А вот русскоязычные пользователи написали следующие комментарии. Алексей написал: «Какой метод может быть у человека, который сутками тренируется и играет? Это смешно. Не хочешь делать прививку? Просто открыто скажи об этом и не лети на турнир, как это сделали многие спортсмены». А вот Металл написал следующий комментарий: «Не думаю, что власти штата Виктория и организаторы выдавали разрешение Джоковичу самостоятельно, не посоветовавшись с федералами, но под давлением общественности власти все же решили поменять свое мнение». Фантас также написал комментарий: «Я бы на месте Джоки, если выпрут больше, никогда не поехал бы в Австралию. Демонстративно отказался от игр в этом турнире. Больше его все равно никто долго не выиграет. По крайней мере, еще 3 года Джока может поиграть на высшем уровне». И потом последний комментарий РВ написал: «Крайне интересно читать тех, кто считает, что серба правильно депортируют и что законы едины для всех. Это же люди, которые считают, что в свое время Стрельцова надо было освободить от уголовной ответственности или какие-то другие. А во-вторых, визу Ноков получил официально, то есть закон незаконно или еще как-то, но ему власти выдали эту визу». Ну, как видим, что комментарии абсолютно разные. Мне особенно понравился комментарий, где сказали, что уже устали от коронавируса. Действительно, люди уже немножко устали, может, даже немного агрессивно относятся к некоторым ситуациям.
Таким требованиям, да, коронавирусным. Хорошо, дорогие зрители, подходит к концу наш эфир. Я буквально несколько слов скажу касательно ситуации с COVID-19 в Иране. К сожалению, за последние сутки 25 наших соотечественников скончалось, и 1961 человек был инфицирован. Общее количество доз, введенных в Иране, составляет 124 миллиона. Мы тоже вам желаем здоровья, не болейте, берегите себя и своих близких.
Всего доброго, берегите себя.
Язык коранических притчей. Некоторые толкователи Корана прекрасное слово относят к непорочным имамам Ахляль-Бейт, пророка, мир им. Эти великие люди являются прекрасным древом, чьи ветви существования увешаны плодами руководства, и каждый, кто приблизится к истории их жизни и речей и протянет руку в надежде отыскать помощь, не останется обездоленным. Здравствуйте, наши постоянные друзья! Мы приветствуем вас и представляем вашему вниманию послушать очередную передачу из цикла «Язык коранических притчи», чтобы познакомиться с новыми прекрасными кораническими преданиями. Оставайтесь с нами. Разве ты не знаешь, что Аллах в качестве притчи приводит прекрасное слово, подобное прекрасному дереву, корни которого прочны, от ветви тянутся к небесам. Оно плодоносит непрестанно соизволение Господа своего. Аллах приводит людям притчи, быть может, они образумятся. А скверное слово, согласно притче, это скверное дерево, которое вырывают из земли, так как корни его не прочны. Сура Ибрагим, аяты 25, 24 и 26. В большинстве случаев люди находятся в таком положении, когда им тяжело отделить истинное от ложного, поэтому они совершают ошибки. Основная причина этого в том, что ложное иногда, очевидно, не бывает. По словам мыслителей, ложное надевает одеяние истины и берет энергию из истинного. Но в 81-м аяте суры «Аль-Исра», «Перенос ночью», Коран считает ложное приходящим и говорит: «И говори, явилась истина, и сгинула неправда. Воистину, неправда обречена на погибель». Потому что внутренняя природа человека, фитрат, противостоит ложному и требует истинного. Священный Коран во многих своих аятах говорит о борьбе истинного и ложного, а также о результатах этой борьбы, приводя примеры для подтверждения важности знания. Один из таких примеров находится в упомянутых аятах, то есть с 24 по 26 суры Ибрахим. Истинное убеждение подобно здоровому плодоносному дереву, чьи корни находятся глубоко в земле, а его ветви простираются ввысь, давая прекрасные плоды. Его плоды не сезонны, потому что это дерево плодоносит постоянно, как будто бы оно всегда весеннее. Другими словами, это дерево, которое, сколько бы с него ни снимали урожай, снова будет плодоносить. В противовес этому, ложное убеждение подобно больному дереву, у которого нет ни плодов, ни корней. Иногда в некоторых местах пробиваются кусты, но они не дают плодов. Сразу же становится понятным, что у него нет прочных корней и что слабое дуновение ветра сможет вырвать его из земли. Поэтому в этой коранической притче ислам и вера подобны прочному крепкому дереву, чьи корни, независимо от всего, будут укрепляться. Сравнивая ислам и веру с деревом, мусульманские ученые и мыслители говорят: дерево совершенно и плодоносно при наличии трех особенностей, а именно прочных корней, прочного ствола и прекрасных ветвей. Ислам и вера также становятся совершенными при условии наличия трех вещей – осведомленность сердца, признание вслух, деятельность на основании его столпов. В этой связи в предании пророка говорится: притча ислама подобна плодоносному дереву, а вера в Аллаха является его основой, а закят – его ветви, пост – его прожилки, а братство друг с другом для Аллаха – его постоянство, добрый нрав – его листья, и дерево не будет полноценным, если на нем не будет плодов. А вера не закончится за исключением прекращения исполнения запрета на недозволенное. Иранский поэт Насер Хосров в одном из своих стихотворений, обращаясь к диалогу куста «Т» тыквы и к дереву чинар, которому 30 лет. Куст тыквы быстро разрастается под чинаром, обвивая его стеблями. После 20 дней он спрашивает чинар о том, сколько ему лет. Чинар отвечает: «Мне больше 30 лет». Тыквенный куст смеется и говорит: «Мне всего 20 дней, а я разросся больше тебя». Чинар ответил: «Подожди, пока на нас налетит ветер, тогда станет понятно, кто из нас мужчина, а кто нет. Тогда, когда наступит осень, станет понятным, кто из нас может противостоять стихии, а кто нет». Этот рассказ отчасти описывает этот коранический пример. В Священном Коране сказано: «Не смотри только на внешнюю составляющую, чтобы ложное своим внешним видом не обмануло вас. Смотрите глубже, в самую суть». Возможно, жизнь с внешней составляющей коротка, но она настолько найдет распространение, что станет более важной, нежели опыт 14 веков. Но в действительности глубина и постоянство истины больше, чем проходящие годы. С точки зрения Священного Корана необходимо терпеливо ожидать встречного ветра. Со времени появления ислама прошло 14 веков, и много дуло встречных ветров. Но ислам и его высшие учения прочно стояли на пути истины, каждый день привлекая к себе стремящихся постичь истину. Сегодня такая же ситуация. Сегодня существует много антиисламской пропаганды. Ислам все равно распространяется. Мы стали свидетелями большого количества школ, которые после некоторого шума канули в лету. В этих примерах Коран назвал истину прекрасным и непорочным словом, которым некоторые толкователи считают фразу «Ля илляхи илляллах». Эта священная фраза подобна прекрасному дереву, чьи корни прочные, а ветви простираются ввысь, которая в действительности считается древом человеческого благополучия. Это то дерево, которое является истиной единства, оживляя человеческое сердце, предоставляя ему безопасность и уверенность в том, что он не будет поклоняться богатству, положению, страстям, взяткам, прибыли, а для сохранения положения не будет прибегать ко лжи и клевете. Некоторые другие толкователи описывают прекрасное слово как верующего человека и убеждены: древо существования верующего человека подобно прекрасному дереву, круглый год имеет различные плоды, подобно щедрости, смелости, великодушию, любви, милости и вере. Некоторые толкователи Корана прекрасное слово относят к непорочным имамам Ахляль-Бейт, пророка, мир им. Эти великие люди являются прекрасным деревом, чьи ветви существования увешаны плодами руководства, и каждый, кто приблизится к истории жизни и их речей и протянет руку в надежде отыскать помощь, не останется обездоленным. А скверное слово подобно больному дереву, не имеющему корней, которое было вырвано из земли и не имеет постоянства. Слово «скверное» включает в себя многобожие и безбожие, отвратительные слова и планы по схождению с истинного пути. Очевидно, что подобное дерево с вырванными корнями не будет расти и не будет устойчивым. Оно подобно бревну, польза которого лишь в его сожжении. Это дерево мешает прохожим, а иногда может и поранить проходящих мимо него. Интересным остается то, что при описании прекрасного дерева Коран использует большое количество описаний, а при описании скверного дерева удовлетворяется одним коротким предложением и говорит: «Вырванное с корнями, не имеющее прочности». Потому что, когда стало понятным, что у дерева нет корней, судьба его ветвей, листвы, цветов и плодов заранее предрешена. Thank you. Современное иранское кино. Дорогие друзья, сегодня мы продолжим обзор истории современного иранского кино, которое в настоящее время нашло своих поклонников во всем мире. В предыдущих передачах мы рассказали о количественном и качественном прогрессе иранского кинематографа в 80-е годы. Под конец 8-го десятилетия 20 века и другие страны стали приглашать Иран для участия в различных международных кинофестивалях и культурно-художественных мероприятиях. Иранское кино стали показывать в различных уголках мира. Впервые в 1990 году международный кинофестиваль в Пезаро, Италия, уделил один из своих основных разделов для представления иранского кино. Фестиваль Пезаро, хотя и преследовал некоторые политические соображения, продемонстрировал 20 полнометражных и 2 короткометражных фильма иранского производства. Это послужило стартом для показа иранских фильмов на престижных кинофестивалях в мире.
В тот же период авторитетные издания и, в частности, International Film Guide в своем очередном обзоре представили современное иранское кино. Критики написали много лестных отзывов о талантливых иранских режиссерах. Будет уместно указать на 2 важных случая, которые оказали огромное воздействие на иранский кинематограф. Первый случай – иранский режиссер Аббас Киаростами, который начинал свой путь в дореволюционный период, однако достиг всемирной известности именно после победы Исламской революции. В 1986 году Киаростами получил специальный приз жюри 5-го тегеранского кинофестиваля «Фаджр» за фильм «Где дом друга» и побил рекорд участия в зарубежных фестивалях. Творчество Аббаса Киаростами принесло огромный успех как для самого режиссера, так и для всего иранского кино. Фильмы, снятые Киаростами в 80-е и 90-е годы, отличались от обычных работ иранских и даже зарубежных специалистов. Он не использовал в своих картинах шаблоны и профессиональных актеров, однако его работы всегда привлекали экспертов и международных критиков. Каждый из его картин считались новым опытом в киноиндустрии. Свежесть творчества Киаростами привлекла к себе внимание истощенной западной киноиндустрии. Группа режиссеров, подражая ему и создавая так называемое «простое кино», пытались пробиться в международные круги. Только в 1990 году 85 иранских картин были продемонстрированы на 83 зарубежных фестивалях. Подобный процесс ввел в соблазн некоторых режиссеров, которые начали снимать низкопробные и слабые картины. Игнорируя интересы иранского зрителя, они лишь стремились получить награды международных конкурсов. Большинство этих работ даже не попало на экран иранских кинотеатров.
Следующий фактор, оказавшим влияние на иранское кино того времени, было появление лирических фильмов. Поиск культурной сущности привел некоторых режиссеров на путь концентрации на духовных ценностях и отдаления от материальной жизни. В 90-е годы львиная доля производства иранской киноиндустрии затрагивала темы морали и одухотворенности. Картины «Нулевая высота», «Рейхане», «До заката» и десятки других фильмов в истории иранского кино были созданы в тот период. Все они стремились завоевать любовь иранского зрителя, делая акцент на лирическую тематику. Однако качество этих работ не достигло должного уровня, чтобы стать популярными и достичь коммерческого успеха. Нельзя забывать, что производство огромного количества лирических картин само по себе свидетельствует о появившейся стабильности в киноиндустрии страны. создание десятков фильмов на подобную тематику в течение 12 лет, а также уделение колоссального бюджета и больших человеческих и технических ресурсов показывает, что политика правительственной поддержки возродила иранское кино и превратила его в лидеры среди других видов искусства.
Однако со временем зритель устал от лирических фильмов. Это должно было послужить предупредительным сигналом для руководства иранской киноиндустрии, но, к сожалению, этого не произошло. Игнорирование пропажи интереса зрителя к подобным картинам привело к трате огромного бюджета на снятие фильмов, которые попросту не смогли окупить даже расходы на их создание. Как бы то ни было, в подобных условиях был создан фундамент популярного кино, то есть кино, у которого были постоянные зрители. Эти произведения можно разделить на несколько категорий – кинокомедии, социальные фильмы, военные фильмы и детское кино. В начале 90-х иранские режиссеры достигли профессиональной зрелости. Специалисты, начавшие свою деятельность в дореволюционный период, создали наиболее успешные свои работы в это время. Постепенно социальное кино заняло должное место в киноискусстве. Даже боевики и приключенческие фильмы были добавлены в ассортимент современного иранского кино. Множество именитых режиссеров стали снимать боевики, чтобы привлечь публику в кинотеатры. Правительственные круги также поощряли и материально поддерживали этот процесс, вручая награды на местных фестивалях приключенческим фильмам. Несколько лучших произведений иранского кино были созданы в эти годы. Оставшиеся режиссер Сейфолла Дат, «Небесные дети» и «Отец» от Маджида Маджиди и «Судный день» Шахрама Асади. Наряду с указанным спектром произведений, революционные режиссеры продолжили свою деятельность и, несмотря на окончание Ирано-Иракской войны, продолжили снимать картины на военную тематику. Создав такие шедевры, как «От Кархе до Райна», «Зеленый пепел» и «Стеклянное агентство». Ибраким Хатами Кия увековечил в памяти кинолюбителей память о тяжелых буднях войны.
Расул Мулла Калипур, известный своей прямотой и мастерством в снятии боевых баталий, создал такие фильмы на военную тематику, как «Спасенные» и «Дорога в Чезабе». В рамках своих произведений он затронул актуальные вопросы и подверг критике некоторые слои общества. Несмотря на восстановление спокойствия в обществе, завершение Ирано-Иракской войны, а также производство широкого спектра иранских художественных фильмов, в 90-е годы не наблюдалось увеличение количества зрителей в кинотеатрах. Это было связано с несколькими факторами, одним из которых является легализация видеофильмов. Первые видеоклубы появились в стране в начале 90-х, и люди стали смотреть фильмы у себя дома. В тот же период активизировалась правительственная политика увеличения количества телеканалов. Таким образом, помимо посещения кинотеатров, у иранцев появились другие альтернативы для приятного времяпровождения. Наряду с этим происходило оснащение иранских кинотеатров новыми технологиями. Появились кинотеатры с улучшенным изображением и отличной акустикой. Дорогие друзья, на следующей неделе мы продолжим рассказ об истории современного иранского кино 2000-е годы.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе.
И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.